Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем разговор о замечательном писателе, философе, публицисте XIX века Константине Николаевиче Леонтьеве. У нас в гостях Сергей Сергеевич Арутюнов, доцент Литературного института имени Горького. Собственно, от себя хотел бы сказать. Здесь мы комментировали вещь, которая, несмотря на свой прекрасный эстетизм, должна быть, честно, названа развратной. И сам Леонтьев прекрасно это понимал. Он именно хотел написать бесстыдную вещь, потому что одно время его обуревала гордыня. Он жаждал получить славу, даже если эта слава будет получена путем запуска, ну, своего рода соблазна в литературное пространство. Поэтому вот мы сейчас в подробностях рассказали эту повесть, можно сказать, почти весь сюжет ее выпустили в эфир, и вы могли судить о том, что в ней рассказано, что вся жизнь супруга была не в истинном христианском браке, а в некоем идеалистическом любовании красотой, юностью жены, желанием счастья ей, даже если через таинство венчания приступит и она, и тот юноша, которому он фактически собственноручно ее передал. Знаете, ничего христианского в этом нет, и любовь там не христианская, а довольно своеобразная и несколько психологически, ну, самое простое, что можно сказать, чудная. Поэтому, ради бога, не подумайте, что мы тут эту повесть вам рекламировали. Мы пытались рассказать, что есть два Леонтьева. Леонтьев – эстет, искренне наслаждающийся жизнью, как божьим творением, и Леонтьев – эстет, которого мучило несколько лет страшное желание славы, и он ради этого готов был пойти на все, но в его жизни произойдет событие, о котором мы поговорим позже, чрезвычайно важное, и это событие его перевело, как, в общем, поезд на стрелке с пути эстетизма на путь христианства. Ну, а сейчас хотелось бы поговорить о его философском, публицистическом наследии. В принципе, при всем том, что он был талантливейший писатель, прославился он скорее как историосов и философ.
Да, вот эта самая статья, которая породила его как публициста, я имею в виду «Византизм и славянство».
Целый трактат,
скажем. Да, это трактат с обоснованиями, с отступлениями в сторону, и все-таки риторически направленный только на одно, на расслоение некоторых понятий, на вычленение главной сути родной страны. Родной страны, разговоры о ее пути, о самом животворном, что в ней есть на сегодня, он, конечно, породил совершенно вот того Леонтьева, которого изучают в вузах. Ведь ни в школьной программе, ни в институтских, рекомендованной литературе, ну, в списке рекомендованной литературы для филологов, нет его художественного наследия. Есть его программные статьи о том, каким путем идти, что представляет собой в его сознании, может быть, воображение отчасти, Россия. Это самое главное. Вот поэтому он русский философ.
И самый известный трактат – это, очевидно, «Византизм и славянство».
«Византизм и славянство» 1875 года, где было сказано им следующее. Вот сама по себе Русь к уже второй половине XIX века не начала бы она подгнивать и иссыхать, если начнет утрачивать себе византизм. Византизм – это, конечно, ну, здесь могут быть мнения, да, мнения и мнения, конечно, меня спорят.
Он использовал этот термин, не он.
Он использовал этот термин как человек, идеализирующий то, что когда-то было самоценной, самоправной такой цивилизацией, и вот он бы хотел видеть эти элементы в сегодняшней Руси, но за исход он, правда, не ручается, о чем он честно говорит. Да, хорошо бы, наверное, бы было, если бы мы не забывали, откуда мы. Вообще-то, говорит, все царства существуют там, от 1000 до 1200 лет, есть периоды, значит, вот цветущей сложности, прекрасной, прекрасное, это, кстати, его выражение, и он его запустил. Цветущая сложность, и до сих пор используется с современными публицистами. Есть цветущая сложность, и есть третий период. Это старость, иссыхание, в общем, отсыхание всех корней.
Это юность, усложнение постепенное, а цветущая сложность – это сложность это форм, творческих потенций, развитие идеи, которая была заложена в какой-нибудь цивилизации. Дряхлость, золотая осень – это плодоношение того, что было создано раньше, своего рода отдых, но не всякая цивилизация доживает, или, как он выражался, культурно-исторический тип, взяв этот термин у Данилевского, не всякая цивилизация доживает до золотой осени, некоторые погибают молодыми, ну, скажем, от нахождения на племенников. А затем происходит как бы распад живого тела, вторичное упрощение, как в человеческом теле в период агонии то, что было устроено правильно, разрушается, и уже в состоянии трупа мертвой ткани просто сливается с землей, вторичное упрощение и смерть. Вот его цикл. Он считал, что Россия уже не молода, и для нее залог того, что она может нечто явить миру, это следование пути византизма.
Ну да, как бы ни некроз тканей, как бы ни вот этот распад.
И надо подморозить.
Это его тоже выражение очень пошло в современную публицистику, ну хотя бы даже 10-20-летней давности, я это помню. И его полемический удар также направлен против Европы, которую он тоже преданно и верно, как и всякий русский человек, любил, но протестовал и против Европы, и против своей любви, как это обычно и бывает, в натуре раздвоенной, метущейся. Он осуждал даже пушкинскую речь Достоевского, начнем даже с этого, который говорил, что каждый русский человек не просто там обязан, а он исподволь, как-то вот подсознательно любит, соотносит себя с Европой. Да боже мой, какое безобразие! Да что вы такое, Федор Михайлович, говорите, осуждает он Достоевского.
Но Константин Николаевич любил Европу старую, ну, рыцарскую, поэтическую, Европу великих людей, и он относился крайне пренебрежительно к Европе, современной ему. Европа фрачников, Европа пошлых социалистов, Европа какого-то серого Прудона, какого-нибудь там Фохта и Млешотта, которые Ниле, тогда были
Бокля, ключевые. Да, это были очень популярные мыслители. Кстати говоря, от них он некоторые выражения заимствовал. Кстати говоря, Миль – это, ну, не самая последняя фигура, но анализируя их, собирая вот этот дело и обзор...
Заимствовал и над ними же и посмеялся.
Посмеивался. Для него здесь важен и обзор вот этой современно-социально-политической мысли, и порой это даже комично воспринимается, поскольку, не будучи экономистом, он стремится будто бы успеть вот за этими экономистами, где-то он порицает марксистов, хотя не очень, в общем, отдает себе отчет в том, что они говорят, но предвидит, что это зло.
Правда, зло. Они не очень отдавали отчет в то, чем они
бредят. Ну, конечно же, да, они руководствовались цифрами, он руководствовался чистым вот горящим сердцем, но как бы порицая одно, значит, наступая себе там на ноги, значит, в другом, он бесконечно пытается все-таки прорицать, а что, собственно, может произойти уже в ближайшее время.
И все-таки находит выход из своего достаточно сложного учения и говорит следующее. Красота цивилизации видна эстетически. И если вы ищете ее в неких законах или в неком технологическом развитии, материальном благосостоянии, то вы глупцы. Она в красоте. Есть красота, есть подлинное высокое развитие цивилизации. Революция – это своего рода экспрессы разрушения, экспрессы вторичного упрощения. И поэтому то, что вы видите революционного в Европе, и то, что стремится в Россию, кажется, уже захватывает позиции в России, оно губительно. Леонтьев был антиреволюционер. Его византизм – это византизм человека, который считает, что главные два элемента – этого державного пути, это крепкая монархическая власть, ну, то есть, говоря по-русски, самодержавие, и прочная восточно-христианская вера, единственная истинная. Держитесь этого, и будет вам благо. Чуть только вы начнете вбивать туда гвозди, расширять трещины, которые уже появились, и будет вам гибель. И вот поэтому сейчас мы раскрываем значение того, что такое Леонтьев как Ромей. он чувствовал себя в Российской империи как, ну, своего рода наследник римлян лучших эпох Первого и Второго Рима. Он был ромей по духу. И сейчас поэтому в эфире прозвучит мелодия «Василевс» из саундтрека к фильму «Русь изначальная», композитор Алексей Львович Рыбников.
Исторический час на радио «Вера».
Уверен, Константину Николаевичу это бы понравилось. Ну, а я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Напротив меня сидит замечательный писатель, поэт, доцент Литературного института имени Горького, главный редактор литературного конкурса «Лето Господне» Сергей Сергеевич Арутюнов. И он вот уже поднял со стола бумажку с цитатой, которая поразила его в самое сердце. Цитата из Леонтьева «Пророчествующего и обвиняющего».
Да, есть статья такого программного рода и очень выразительного профиля, называемая «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения». Ну, конечно, настолько провокационное название, что невозможно не вчитаться. Оттуда я хотел бы зачитать только несколько строк, которые вот просто на спор. Если бы я вот тестировал сейчас вот современную образованную аудиторию, я бы спросил, чье это, Леонтьева или Гоголя из выбранных местах, из выбранных мест из переписки с друзьями? И вот кто бы угадал? Послушайте, машины, пар, электричество, говорит он с явным отвращением, и т.п. Во-первых, усиливают и ускоряют то смешение, о котором я говорю в моих главах «Прогресс и развитие», и дальнейшее распространение их приведет неминуемо к насилию, насильственным и кровавым переворотом, вероятно, даже и к непредвиденным физическим катастрофам. Во-вторых, все эти изобретения выгодны только для того класса средних людей, которые суть и главное орудие смешения, и представители его, и продукт. Вот замечательная мысль. Такое впечатление, что, вот говоря о физических катастрофах, да, мы говорим там о техногенных авариях, мало того, мало, природа сама, кажется, он предвидит, будет бунтовать против обилия техники. И вторая вот мысль.
Да, вот я дам только небольшой комментарий. Смешение предшествует вторичному упрощению у Леонтьева. Смешение – это и есть потеря контуров, ярко вычерченных цивилизационным творчеством форм государства, экономики, культуры, искусства, когда все начинает плыть и смешиваться в кучу, и все становится нескольким невнятным. Вот в буржуазной культуре XIX века Западной Европе Леонтьев видит это смешение и полагает, что, ну да, конечно, технический прогресс, но технический прогресс в руках вот у этих ничтожных людей обязательно приведет к беде.
Приведет. Он говорит о том, что гуманность, собственно, техника – это служанка гуманности, да, служанка обретения комфорта все более и более высокого уровня. Гуманность и христианство, как два огромных экспресса, столкнутся в какой-то точке пространства, и как бы они ни шли навстречу друг другу. Хорошо, если это столкновение будет покасательной. Они не совсем противонаправлены, но под острым или под тупым углом будет катастрофический кризис идей, кризис какого-то воздуха, который вырабатывался, да, многие века христианством для людей. И вот этот воздух, вот эта гуманность новейшая, она отнимает. И...
Причем гуманность у Леонтьева – это скорее антропоцентризм. Вот расчет на то, что в центре всего человек, а не Господь Бог.
Да, антропоцентризм как форма эгоцентризма как такового. И тут же оговаривается, что сравнение вот этих двух курьерских поездов принадлежит не ему. Он честно указывает первоисточник. Это сказал Прево Парадолю, который застрелился в Америке. Вот важно очень, да, что именно застрелился в Америке. Он предвидел столкновение цивилизационное и предрекал своей любимой Франции поражение в этой борьбе. Мы знаем, какой это уязвимый вообще цивилизационный узел, да, Франция, которая очень долго боролась против англосаксонского влияния, и эта борьба до сих пор не закончена, кстати говоря. Это до сих пор складка вот, цивилизационная пролегает в том числе и по Франции, ну и по нам, конечно.
Ну что ж, нам осталось сказать, пожалуй, самое важное в судьбе этого человека. Славен он как историосов, философ, обладающий великолепным литературным талантом, как писатель. А для православного человека судьба Леонтьева поучительна прежде всего тем, что он долго, трудно превращался в глубоко верующего христианина. Он сам говорит, что в детстве... Он получил заряд христианства, но образование в Российской империи было устроено так, что на студенческой скамье он многое позабыл, и, в общем, это для него стало просто неважно. Он не предавал Бога, он забыл о Боге. Но в 1871 году на Балканах он, как врач, поставил диагноз себе в условиях тяжелого заболевания. Он сказал, что это холера, и... Опять же, как понимающий в этом врач, причем врач, который долгое время провел в южном климате, назвал признаки близящейся гибели. И в комнате была икона Пречистой Богородицы. Леонтьев воззвал к ней теми придуманными им в критический момент словами молитв, обрывками тех молитв, которые он знал до того, и молился впервые, может быть, в жизни истово, прося дать ему время стать кем-нибудь в этой жизни, не убивать его сейчас. К утру он почувствовал облегчение, увидел в этом нечто промыслительное, чудесное. Отправился на Афон, благо человек находился на Балканах, и принял там от иноков греческих среду и пятницу, то есть учение православное во всей его бытовой канонической сложности. Он долго рвался душой остаться ему дипломатом, остаться на Балканах и вместе с тем, может быть, стать писателем или стать монахом, и уехал в Россию, утратив возможность продолжать дипломатическую карьеру. Наверное, вот он был в состоянии духа пограничном, когда метался между различными призваниями. В России попытался сначала постричься скорым изгоном, штурмом, послушничал в Николо-Угрешском монастыре, но не выдержал монастырского быта. Все-таки он оказался для него человека, который был только что консулом, то есть властью, притом властью изнеженной теплыми странами, а слишком груб этот быт. Он получил работу, редакторствовал в газете «Варшавский дневник», был цензором, писал, считал, что карьера его не удалась, не знал о той посмертной славе, которая придет к его трудам, и уже в преклонном возрасте поселился рядом с Оптиной пустынью в небольшом домике, который ныне называется Консульским, поскольку в нем когда-то жил бывший большой дипломатический начальник, консул Константин Николаевич Леонтьев, а впоследствии, кстати, в этом же домике жил другой крупный духовный писатель Сергей Нилус. И Леонтьев, общаясь с оптинскими монахами, он вот постепенно насаждал смирение в своей душе. Смирение достаточно глубокое. Вот, насколько я помню, он общался с большими святыми Оптиной.
Да, конечно, вот Амвросий Оптинский, который... Да, собственно, оптинских старцев, сколько мы насчитываем, да, это же не один человек, это вот все те, к которым он взывал, они там были за стеной, он был вот еще в пределах какого-то, вне монастырского круга, но совсем рядом, он как, знаете, как ласточкино гнездо прилепился к ним и постоянно хотел вбирать вот этот воздух, он уже не чарующий, он просто кормящий, вот этот воздух Оптиной, и, наверное, были и разговоры. Ну, к нему туда даже это вообще Толстой приезжал, честно говоря, не только там шло общение вот такое одностороннее, вот он и старцы. Нет, там у него бывали и гости, и...
Ученики его литературные.
Да, кстати говоря, да. Ну, вот как, какой-то вот человек, который жизнь познал, и не хотите ли причаститься не только у старцев, а вот еще вот, вот в этом консульском домике побывать. Он непрерывно тоже пишет, и уже вот в таких работах, как «Записки отшельника» или вот сам «Анализ, стиль и веяние», это даже не традиционное такое литературоведение, это вот мысль о мысли, скажем так, такая вот рапортичка о том, как строится мысль, как она, в общем, такой, знаете, учебник небольшой. И вот, вот в этих работах, конечно, это другой Леонтьев, это Леонтьев заката, ему остается действительно жить физически мало, но он вступает в огромный период своей жизни, где все будет пересмотрено, очень многое. Хорошо, что он, как Гоголь, не сжигает своего наследия, вот, мог бы и сжечь, кстати говоря, потому что... Вот эти мысли, которые его, ну, томили, мучили многие десятилетия, они вдруг куда-то отступают, и он становится на ровный путь.
И действительно, больше его не снедает та гордыня, которая когда-то заставила написать вещь нравственно сомнительную, «Исповедь мужа». Он говорит, что успокоился так, что даже и писать не может, дух отлетел, и сам в то же время рад тому, что отлетел, и больше он не мучается страстным желанием писать еще и слышать других людей о том, что они думают про его произведение. Он в какой-то степени рад этому. И говорит тогда, что честно признается, что увидел в литературе красоту романтического разврата, может побеждать только красота веры. Он к этому пришел в конце жизни, но все-таки пришел. Конечно, у него были беседы. Он беседовал со святым Амвросием Оптинским, и он беседовал с Климентом Задергольмом, и даже посвятил своему духовному собеседнику книгу.
Если позволите цитату оттуда. «Ведь не случайно перед смертью, уже приняв тайный постриг, он назовется именно Климентом».
Да, по имени Климента Задергольма.
Да, и вот этот человек, о нем он писал так. «Отец Климент писал и печатал, но нельзя сказать, чтобы его произведения были многочисленны или особенно влиятельны, или чтобы они имели в себе что-либо резкое, лично характерное и вовсе выходящее из ряда». Вот он любуется в своем, в общем, духовном наставнике тем, как ровно горит в нем пламя.
Внутренним покоем.
Да, внутренним покоем, несомненно. И отчасти он бы хотел этого идеала у себя, но в себе.
В какой-то степени он его добивается. И вот понимаете...
Согласен.
У нас огромное количество православных писателей. В 19 веке было, в 20-м, конечно, поменьше, но тем не менее. А сейчас какие-то люди искренне веруют, кто-то больше, кто-то меньше, какие-то мотают себе на ус, что, кажется, страна качнулась к православию, надо соответствовать такому поветрию. Леонтьев к своему личному православию шел трудно, но пустил в нем корни глубоко. И в конце жизни он действительно принимает иноческий постриг, переезжает в Троице-Сергиеву лавру, и там уже умирает, этот конец был ему, скорый конец, предсказан святым Амвросием Оптинским. То есть его коснулось своими неземными крылами даже и чудо Господне. Леонтьев может, хотя это, наверное, прозвучит кощунственно, но все же, быть покоен относительно души своей. Она прошла хорошим путем. Смерть писателя в монашеском чине – лучшее, что может для себя найти православный писатель. Нам бы вот такую кончину Бог даст. Но сейчас в Черниговском Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры есть памятник на могиле инока Климента. Умер писатель Константин Николаевич Леонтьев, родился человек духовный, инок Климент. И благодарение Богу за это. Благодарю вас за внимание. Напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был Сергей Сергеевич Арутюнов, замечательный писатель, доцент Литературного института имени Горького. Спасибо ему. Спасибо вам, дорогие радиослушатели. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».